Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады новой встрече с вами. Предлагаем посмотреть подборку новостей жизни верующих, которые произошли в последние дни. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня мы поговорим о следующем. Духовное и светское образование. Вопросы, беспокоящие сегодня. В Киеве прошла научная конференция. Собор Волынских святых. Кого чтим в этот день? Впечатление от встречи украинские паломники на приеме у Иерусалимского патриарха. Пример социального служения нашей церкви пригодится за рубежом. Одесскую епархию посетила профессор из Японии. 22 октября в Киеве состоялась 11-я международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование. История взаимоотношений. Современность перспективы». О вопросах, которые обсуждали на этом научном форуме, мы расскажем далее в сюжете. Международный форум состоялся в Киевской духовной академии и семинарии. Уже в 11-й раз проводят такое мероприятие духовные школы столицы. В этом году на форум прибыли более чем 90 докладчиков из Украины, Польши, России, Белоруссии, Сербии и Румынии. Среди них и преподаватели, и студенты, представители и светских вузов, и духовных учебных заведений. Конференция была посвящена юбилейным датам киевских духовных школ.
Киевские духовные школы отмечают две важных даты. 200 лет со дня создания Киевской духовной академии после реформы, которая была произведена в 1814-1819 годах в Российской империи. И отмечаем не меньше значимый юбилей, это 30 лет возрождения Киевской духовной семинарии после печального закрытия во время периода советских гонений.
Дело в том, что в начале 19 века была начата масштабная реформа всей системы тогдашнего духовного образования. И именно в результате этой реформы в 1819 году было создано в Киеве высшее учебное заведение, впервые получившее название «Киевская духовная академия». Потому что старая академия, которая существовала в 17-18 веках, называлась Киево-Могилянской по традиции. А теперь эта академия уже была высшим модернизированным учебным заведением, специализировавшимся на богословском образовании. Именно с 1819 года употребляется название «Киевская духовная академия». Именно с этой академией связан расцвет богословской науки, и исторической науки, и других научных дисциплин в Киеве. Именно эта академия дала нам много выдающихся иерархов-богословов. Также из этой академии вышло немало святых, которые затем в бурном 20 веке засвидетельствовали свою верность Христу и Церкви мученичеством и исповедничеством. В 20 веке в истории Киевской духовной академии, как и в истории всей нашей Церкви, был период непростых испытаний. Эта академия просуществовала до начала 20-х годов, после чего была закрыта по требованию советской власти. И в течение нескольких десятилетий в Киеве вообще нельзя было получить систематическое духовное образование. Полномасштабное возрождение духовного образования в Киеве началось 30 лет назад, в 1989 году, после торжественного празднования тысячелетия крещения Руси. Именно тогда возрожденная семинария разместилась в Киево-Печерской лавре. И здесь, в стенах лавры, она и находится до сих пор. На конференции вспоминали как о первых годах Академии, так и о ее современном состоянии, рассуждали и о будущем духовного учебного заведения. Кроме этого, внимание уделили истории современности, библеистике, богословия, церковно-практическим и церковно-историческим дисциплинам в духовной школе. Различные вопросы, касающиеся духовного и светского образования, рассматривали во время работы 7 секций. Доклады участников конференции будут опубликованы в журнале «Труды Киевской духовной академии». Кроме двух крупных юбилеев, киевские духовные школы в этом году отмечают еще один, меньший, но также для них важный – 10 лет со дня возрождения Церковно-археологического музея. По случаю проведения конференции состоялось открытие выставки, приуроченной 30-летию возрождения киевских духовных школ и новопрославленным святым ректором Академии. Среди экспонатов есть конспекты преподавателей и студентов, научные работы, награды ректоров Академии, личные вещи выдающихся церковных деятелей, прославленных в лике святых, жизнь которых связана с Академией. Известно, что любое сооружение начинается не с фундамента, как говорит пословица, а с бумаги, то есть с проекта. Именно создание грамотного проекта является залогом того, что здание станет долговечным и не будет неприятных сюрпризов. На этой неделе наша съемочная группа побывала в гостях у архитекторов, которые разрабатывают проекты будущих храмов. Чем дышит современное отечественное храмостроительство, об этом в следующем сюжете. Ежегодно в Украине вырастает более чем 100 новых храмов. К сожалению, сейчас этот процесс, как и в 90-е годы, чаще происходит хаотично, не на должном уровне. Контролировать храмовое строительство в Украинской Православной Церкви призван Синодальный отдел по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры.
К нам обращаются из епархий, из монастырей, общин за консультациями по церковному строительству, по храмовой архитектуре, за какими-то специальными вопросами, разъяснениями. Иногда бывает такое, что зачастую есть проблема строительства храма, нужно ли какой-то прототип найти, аналог. Храмовое строительство, оно нуждается в профессионалах. И есть веками наработанные традиции, которые мы используем и которые... я говорю о людях, которые занимаются храмовым строительством. И это очень важно, это нужно изучать, это дело жизни.
При создании новых проектов в приоритете архитекторов из синодального отдела византийский стиль. Очень важно, убеждены проектанты, восстановить разрушенную архитектурную традицию, закрепить ее в сознании, и только потом пробовать творить что-то принципиально новое.
Что из себя представляли города в 11, 12, позже там, в 15, 17 веке. Всегда храмовое строительство именно, это были доминанты. И оно сейчас, это так и должно быть, потому что в жертву Богу действительно приносится лучшее. Необходимо привлекать профессионалов к делу строительства храмов, к делу реставрации храмов необходимо привлекать профессионалов, так как наша с вами задача, то наследие, которое есть в нашей стране, в богатейшей культурными памятниками и архитектурными памятниками Украине, сохранить, передать потомкам.
Трудами специалистов из архитектурного отдела в Киеве уже построены комплекс Архангело-Михайловской Зверинецкой обители, церковь всех святых на территории Кафедрального собора, строящегося в Киеве. А сейчас все силы сосредоточены на восстановлении Свято-Троицкого храма, стоявшего когда-то близ нынешнего Олимпийского стадиона. Как проходит строительство Софийского собора в Варшаве и какому событию посвятили книжную ярмарку в Белграде? Об этом и не только вы узнаете в обзоре международных новостей. Завершились работы по облицовке фасадов храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, который сейчас возводят в столице Польши, в Варшаве. Теперь на очереди облицовка колокольни. Одновременно проводят работы внутри. Софийский храм заложили в декабре 2015 года. Он является первым православным храмом в польской столице, построенным за последние 100 лет. Патриарх Александрийский Феодор встретился с экипажами двух греческих военных кораблей, участвующих в совместных военных учениях в Египте. Предстоятель пожелал морякам достойно охранять морские границы и всегда оставаться верными детьми Христа. В болгарском городе Долна-Баня открыли новое здание социальной опеки для людей поджилого возраста. Его построили силами местной епархии Болгарской Православной Церкви. Чин освящения нового центра совершил епископ Белоградческий Поликарп. В Белграде состоялась 64-я международная книжная ярмарка. В этом году она посвящена 800-летнему юбилею автокефалии Сербской Православной Церкви. В течение 8 ярмарочных дней было организовано более 600 программ. Отдельный день выделили для учителей, школьных библиотекарей, студентов и преподавателей. «23 октября православные чтят собор Волынских святых. Особые торжества в этот день, а также накануне, состоялись на Волынии. 20 октября в Луцке прошел многотысячный крестный ход, который возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил. Святых края чествовали и на торжественной праздничной божественной литургии в кафедральном соборе города в честь всех святых земли Волынской. В городе Ровно также состоялось торжественное богослужение в день престольного праздника храма в честь волынских святых. История православия на Волыни богата угодниками Божиими, послужившими на благо церкви в этом крае. В собор волынских святых входит и подвижник современности, преподобный Амфилохий Почаевский, живший в первой половине XX века и канонизированный в 2002 году. Далее рассказ об этом святом. Сегодня Почаевская лавра – одна из крупнейших обителей в Украине. Более 200 монахов молятся здесь за весь мир. А сотни людей ежедневно прибывают на святую Почаевскую гору, чтобы поклониться святыням лавры, испить ее целебной воды, получить благодать и сохранить ее в сердце. Особенно много здесь людей в первый день Нового года, день памяти преподобного Амфилохия Почаевского. Архимандрит Илларион родом из Почаева. Ему приходилось слышать много чудесных историй об исцелении от тех людей, которые лично знали преподобного.
Он умел плакать с плачущимися, он умел утешить и поддержать тех, кому нужно было утешение и поддержка. Вот поэтому его народ и любил, потому что он не только исцелял недуги душевные и телесные, но приводил людей к Богу. А в Боге люди уже находили тот смысл и ту радость, которая помогала прожить эту жизнь земную в радости, в счастье, в мире. И помогала эту жизнь преобразить.
Преподобный Амфилохий в миру Яков Варнавович Головатюк родился и вырос неподалеку Почаева в селе Малая Иловица в семье известного Костоправа. Он унаследовал от отца этот талант. В лавру пришел, когда ему исполнилось 28 лет. В 60-е годы прошлого века советская власть хотела сделать музей атеизма в Почаевской лавре.
Уже ключи от Троицкого собора были отданы людям, которые хотели действительно с него сделать музей атеизма. Но, услышав об этом, преподобный Амфилохий вырвал эти ключи из рук тех людей и дал их наместнику. И сказал, что архиерей в церкви является главой, и что ключи должны находиться именно у него. И потом он обратился к людям и сказал, чтобы они тех людей, которые хотели захватить лавру, отсюда выдворили. И сделав такую экспрессивную вот суматоху, люди таким образом с Божьей помощью вот выдворили этих людей из святой обители. И, конечно, благодаря молитве вот такой авторитету преподобного Амфилохия и помощи Божьей совершилось то, что Почаевская лавра уцелела.
Власть не простила этот поступок. Монаха забрали в психлечебницу. В дом своего детства преподобный Амфилохий вернулся еще раз, будучи уже монахом. После психбольницы его забрали сюда родные. Здесь он молился и принимал многочисленных паломников, исцеляя их тела и души.
Я был в том доме, где жил преподобный Амфилохий, потому что он очень длительное время после того, как он был силой изгнан из лавры и потом помещен в психиатрическую больницу. Мы знаем, что дочь Сталина, Светлана Аллилуева, его оттуда освободила, и ему приходилось жить в своем родном селе. Там была построена часовня, и за часовней был очень длинный стол, туда приезжало очень много людей, и он всех угощал теми же продуктами, дарами, которые люди приносили, и кормил бедных, обездоленных, разных людей, которые там собирались, и служил водосвятные молебны.
Седой, улыбающийся, с длинной бородой и мудрыми глазами. Таким запомнили его родные, таким видели его тысячи людей, жизнь которых спасла молитва святого. Амфилохия даже отселили в отдельный домик на монастырском кладбище, чтобы он мог в покое принимать людей. Когда в 1971 году преподобного хоронили, По этой липовой улице от Лавры люди гроб с телом несли на руках. Канонизировали преподобного в 2002 году.
И вот это предание о том, что жил такой святой угодник Божий, человек святой жизни, но в то же время очень прост, оно передавалось другим людям. И они просто приходили на его могилку и там совершали молитвенное стояние и получали по его уже кончине многие исцеления. Поэтому это и привело к тому, что Господь явил то чудо, что после смерти святой как бы живой, он действует и, наверное, еще ближе предстоит престолу Божьему.
Нетленное тело святого покоится в пещерном храме Лавры рядом с преподобным Иовом, а душа в обителях небесных молится Богу за весь мир. И эта молитва продолжает исцелять и ныне. Недавно из Иерусалима вернулась группа украинских паломников. Они не только молились на святых местах, их принял в своей резиденции предстоятель Иерусалимской православной церкви. Предлагаем узнать о впечатлениях от встречи. По улицам Иерусалима ежедневно проходят тысячи паломников. Однако лишь некоторые из них попадают сюда, в большой зал Иерусалимской патриархии. Резиденция предстоятеля Иерусалимской православной церкви располагается недалеко от гроба Господня. Говорят, что в евангельские времена здесь был сад праведного Никодима, который участвовал в погребении Христа и отдал для этого собственную гробницу. Сейчас патриархия – целый комплекс зданий с домовой церковью в честь Святого Духа. Уже во время ожидания аудиенции стало понятно, что зал не вместил всех желающих. Некоторым пришлось даже стоять. Наконец, предстоятель Иерусалимской православной церкви вошел в парадный зал. Впрочем, пришлось подождать еще несколько минут задержавшегося переводчика. Владыка знает, что здесь не только паломники из Греции, есть и из Украины и России. Поэтому 142-й епископ Святого Града Иерусалима смиренно ждет. Ну вот, все на месте, раздаются первые приветствия. Иерусалим – духовная столица мира, которая почитается представителями почти всех религий. Его святые места – не просто археологические достопримечательности. Они – свидетели и участники священной истории. Во время вашего паломничества главные события библейского повествования предстанут перед вашими глазами. Пусть это паломничество способствует укреплению вашей веры и принесет благословение вам, вашим семьям и вашей стране. В завершении каждый получает от патриарха благословение и подарок. Некоторые из паломников угощают патриарха украинскими сладостями.
Мы не просто приезжаем, путешествуем по святым местам, а мы можем вместе вкушать от одной чаши. Это является как раз вот чувством любви Божией к нам, к верующим, к православным. И для нас это по-настоящему праздник. Это такая вот пасхальная радость.
Чтобы радость осталась незабываемой, на память о встрече общее фото. В октябре Одессу посетила профессор университета КЮСЮ из Японии госпожа Санами Такахаши. Она в рамках своей исследовательской работы в Германии изучает социальное служение Украинской православной церкви. Первым пунктом, который посетила ученая, стал Дом милосердия при Архангело-Михайловском монастыре, где постоянно живут около 100 пожилых людей, нуждающихся в помощи и опеке. Насельницы монастыря познакомили гостей с условиями и бытом Дома милосердия.
Они приходят здесь на практику. А сколько персоналов у вас? Медицинских персоналов? Вот врачи, медсестры?
Нянечки. 57 человек.
57? За 100 человек?
Потому что повара, прачка, медсестры, врачи, это все входит в это.
Понятно. Очень хорошо. Да, очень ухоженно.
Вот, несколько областей я вот посещала и посмотрела разные социальные помощи. Но я думаю, что вот такой масштабный, я думаю, что это не видела нигде. Вот Запорожье тоже идет очень масштабное социальное служение. Но я не знаю, что вот здесь вообще... Ну, только вот сегодня, начиная вот этот... встречу, вот это меня очень поразило. Спасибо вам большое. Вам Божья помощь.
Спасибо.
Вам
Божья
помощь.
Затем профессор посетила детский центр, Марфо-Мариинскую общину сестер Милосердия и столовую для малоимущих при храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Уже 15 лет мы кормим обездоленных людей, те, которые попали в сложную ситуацию в жизни. Всякое, легко упасть, подняться сюда тяжело. Вот, ну, мы, милостью Божьей, вот сейчас начался обед, они уже подходят, вот, и... Хорошо, хорошо. У нас медведки есть, у нас медведки. Сестры на измеряют давление, дают лекарства от головной боли, от желудка, повышение сахарного диабета. То есть они проводят с ними работу. Направление дают в больницы. Если кому-то плохо, мы способствуем, помогаем антибиотиками лечить, хоть сильно с них возможности. Если наших средств не хватает, то мы просим благодетелей, чтобы оплатили койки и так далее. То есть стараемся так без помощи.
Кроме столовой, при храме работает медпункт, а также детский центр, где оказывает помощь обездоленным детям. После этого госпожа Санами посетила координационный центр социального отдела Одесской епархии, а также побывала в центре хосписной и паллиативной помощи «Покров» при Покровском скиту.
А скажите, пожалуйста, вот этот каждый номер будет одна кровать?
Да, да. Одна, две кровати, ага. В зависимости от стадии болезни. Ага. Потому что не всегда можно будет. На каждом этаже предусмотрено помещение для медперсонала, ага. Который будет обслуживать. Ага. Предусмотрены лифты, предусмотрены все, что необходимо. Ага. Консультирует главврач онкодиспансера ага. Одесской области.
А скажите, пожалуйста, это будет... В общем-то, бесплатное? Или у кого есть деньги, то можно...
Ну, и сейчас строительство ведется за счет церковных средств да. И пожертвований добрых людей. И, в принципе, планируется, что это, конечно, будет благотворительная помощь, mm-hmm. потому что ну, человек, который заболел, он не в состоянии вытянуть весь комплекс mm-hmm. вот этих мероприятий. Это будет очень сложно. Просто для них будет невозможно. Самое главное, что здесь... чистый воздух, угу. Здесь рядом находится залив, да, залив лиман, угу. Человек сможет, пускай даже самые последние, самые тяжелые дни своей жизни, угу. Но встретить достойную смерть, угу. Угу. Без отчаяния, без боли, без истерик, без того, чтобы... Угу. Причинять боль и себе, и своим близким. Рассказывали знакомые, бывает так, заболел кто-то раком, в квартире маленькие дети, несколько семей, и просто ну, нет условий, чтобы оказывать ему какое там минимальное внимание.
Это я понимаю прекрасно, потому что у нас такая же ситуация в Японии. Да. Вот. Ну, иногда вот мне сейчас 40, дети маленькие еще. А меня, вот, мама молодая еще, поэтому ничего. Но если она родила бы меня где-то под 40, как я, тогда вот мне уже пришлось бы ухаживать.
Заниматься да. Ею и оставлять работу, оставлять детей, а это тоже невозможно.
Да, да.
Поэтому да. Вот именно для таких случаев необходимы центры паллиативной помощи.
Подытоживая свое знакомство с социальным аспектом служения Православной Церкви, госпожа Санами выразила искреннее восхищение объемом и разноплановостью помощи нуждающимся в Одесской епархии. А также выразила надежду, что этот опыт поможет развитию социальных проектов и в ее родной Японии. Профессор поблагодарила за гостеприимство и предоставленную информацию, которую высветит в сборнике научных трудов, по итогам своей научно-исследовательской экспедиции. И напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 28 октября, день памяти священномученика Лукиана Печерского. На следующий день праздник в честь мученика Лонгина Сотника, иже при кресте Господнем. 30 октября церковь чтит преподобно-мученика Андрея Крицкого, автора Великого Покаянного Канона. На последний день октября приходится праздник в честь апостола и евангелиста Луки. 1 ноября – день памяти преподобного Антония Башидзе, исповедника Печерского. 2 ноября – Дмитриевская родительская суббота, день, когда молимся за усопших родственников. А в воскресенье 3 ноября церковь вспоминает святого 4 века, преподобного Илариона Великого. И это все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Храни вас Господь!